Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаю вам прослушать беседу с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалиной. Здравствуйте, мать Магдалина!
Здравствуйте. Давно мы не виделись, давно не встречались, давно не слушались.
Вот, мы еще виделись до пандемийное время, как сейчас вот измеряют, до и после. Поэтому столько хочется поговорить и спросить. Начнем, наверное, с того, мать Магдалина, как для вас прошли вот эти вот годы пандемии для вашего монастыря, для вашей внутренней духовной жизни? Глубоко не будем влазить в душу, как говорится, но событийно, чем вы жили все это время? Поделитесь.
Ну, приехав в Россию после эпидемии, после закрытого режима, когда мы не могли приехать в Россию, мне кажется, я рассказываю как раз только об этом. Потому что всем просто любопытно даже, а как же там это проходило все на Святой Земле и даже более того, в Израиле. Могу сказать одно, мы Бога благодарим за то, что это было. Потому что мы открылись друг для друга, мы открыли себя прежде всего, мы открыли свой монастырь и мы открыли нашу игуменью. Эти два года практически все время, ну не все время, конечно, а какой-то такой кусок времени, были закрыты все храмы. Как попасть в гробницу Божией Матери на службу мы знали, хотя двери были закрыты. Был закрыт и гроб Господень, и Троицкий собор, и горняя обитель. Было закрыто все. Был закрыт и продолжительное время и Елеонский монастырь. Не были закрыты только мы. Вот как-то так наша матушка игуменья Елизавета решила, что официально дверь не открыта. Но если люди пришли и позвонили в звоночек, или приехали на машине к верхним воротам, то они попадали на службу. Потому что лишить людей встречи с Богом, встречи с телом и кровью Господним, с причастием, особенно детей...
В такое время.
Да, это она считала недопустимо. И, в общем-то, благословение было на то и нашего начальника духовной миссии, отца архимандрита, отца Романа Красовского. Это было не самочиние, а вот это было так. Понятно, что нам надо было как-то защититься. Но об этом, в общем-то, даже маленькие-маленькие такие фильмики мне удалось сделать. Они на канале в Ютубе на нашем «Русской Гефсимане» выложены. Каждый день шел крестный ход по всему монастырю с окроплением, с иконами. Сестры сами брали те иконы, которые они считали нужным, или из кельи, или у нас внизу в маленькой часовне около державной иконы Божией Матери. Проходился весь монастырь, открывалась дверь каждой кельи, кропилась святой водой все, кропилась каждая сестра. Это мы делали сами, без священника, понятно, просто сестры монастыря. Потом в конце снова мы приходили к нашей часовне, и там читались молитвы. И читалась молитва, которая была написана в скиту Оптины гимнографом оптинским, отцом Никоном, и молитва императрицы Марии Александровны. И вот теперь мы гадаем, кто нас так защитил. Потому что читались и Божьей Матери, понятно, Спасителю, державные иконы, пелись тропари, кондаки, Елизавете Федоровне. Мы проходили с мощевиком, с нашим большим Харлампием, который защитил, в общем-то, от эпидемии. Проходили с чтением акафиста, когда сестры просто шли с иконами, а одна из сестер читала акафист. Все проходили с пением. И опять же, знаете, вот теперь непонятно, откуда была большая защита нам. Но в нашем монастыре мы закрывались только на период первой недели Великого Поста, как мы всегда закрыты, это традиционно. Монастырь закрытый, и никто в него не впускается, не выпускается. Только если в случае какой-то там, ну, кто-то заболел, или нужно какой-то срочно какой-то продукт купить. Но чаще всего мы запасаемся всем. И мы спокойно это время прожили. Да, мы болели. Но на Елеоне 4 могилы новых, свежевырытых. И там упокоил Царство Небесное. Игуменья, она была на покое уже.
Моисея,
да. Но она уже очень сильно болела. И те, которые люди скончались, они... Это было что-то сопутствующее к основному заболеванию. И плюс это хворь. Опять же, насчет прививок. У нас в монастыре не было такого повального вот Все встали и пошли прививаться. Мать сказала так: «Ваше тело – ваша собственность. Кто хочет быть привитым, не запрещено, благословляется. Кто не хочет быть привитым, не прививается, благословлено».
Свобода выбора.
Да, свобода выбора – это каждый человек, некоторые говорят, ну как, надо за послушание. А у нас было послушание такое – слушай себя. Каждый послушал себя, и каждый поступил так, как он считал должным для себя. И это не обсуждалось никоим образом.
То есть никаких разделений, никаких не было.
Да.
То есть мир, самое главное...
У нас было главное разделение, и которое тоже решилось довольно-таки легко. Ну вот пандемия началась в феврале, потом начало поста. Ну, в Израиле все знают, что, в общем, там тепло. По городу были патрули. Если человек просто шел, он останавливался. Если в машине ехал, тоже там были и аресты, были сумасшедшие штрафы. Но наши прихожане как-то к нам добирались. Количество прихожан увеличивалось, потому что все горнинские, Троицкого собора, кто ходил грекам куда-то, ехали к нам. К нам ехали и издалека, от Мертвого моря, почти 4 часа ехали из Элата и приезжали к нам. Но дальше был следующий вопрос. Люди, приехав издалека и с детьми, они же должны позавтракать, перекусить. И раньше это все было в трапезной с сестрами. Но сестер под удар, ну, это недопустимо. И мы стали людей кормить на улице. Сначала просто вот под открытым небом, потому что весна, солнце еще нет. Потом солнце стало жарить. Натянули сетку, стали под сеткой. И под сеткой у нас прошло даже и пасхальная служба. Потрясающе прошла. Мы накрыли столы прямо перед храмом на улице, и, как мне кажется, теперь у нас было разговление веселее, чем было в трапезной у сестер. Под открытым небом, на столах свечи нарезаны, всем были сделаны такие порционные для разговления тарелочки. Там было яйцо, был сыр, был кусок кулича, именно который пекла наша мать Вара Нава, наша, в общем-то, постоянный наш этот келарь. Стояли пачки с молоком, кофе, там уж было все. И люди, конечно, принесли с собой, и был еще глазурованный творожный сырок, потому что, ну, Пасхи самой мы не могли как-то разложить по тарелочкам. Прям всем выдавалась тарелочка на красной салфеточке, в общем-то, это было...
Это был пир настоящий.
Да, и это было и красиво, и весело, и на свежем воздухе ветерок дул, и все было отлично. Потом подошло время нашего престольного праздника на великой княгине Елизаветы Федоровны, на княгиню Варвару и Марию Магдалину. Это вот июль и август. И вот это вот натянутые навесы увеличили, столы донесли. И, ну, понятно, что завтраком, когда кормить, надо было выбрать матушке кого-то из сестер, кто будет этим заниматься. Ну, вышло так, что наша реставрационная как раз мастерская, ну, и ваша покорная слуга, и наша Маша Майя, да, Мария, наш главный там по иконописи, по реставрации. В общем, мы этим и занимались, и мать Феоктиста там активно помогала, и другие сестры. В общем, это все получалось. Но наступила осень, и подошло время холода и дождей. А куда деться? А у нас цистерна, в которой была мастерская, где наши приезжающие иногда трудники-мужчины там что-то такое починяли. И старые стулья валялись, и какие-то кровати, матрасы, в общем, такой склад забытых вещей. Мать говорит: так, все, освобождаем половину. Сначала она треть хотела освободить. Потом она решила, что нет, давайте освобождаем половину. И освободили эту половину, поставили столы, поставили вот эти, которые были матрасы, там какие-то старые кровати, мы из них сделали диваны. И тут наши прихожане стали нам нести микроволновку, потом скинулись, купили посудомоечную машину, потому что мы отказались от одноразовой посуды, потому что засорять нашу планету, это, ну, мы считаем недопустимо, когда есть возможность как-то этого избежать. Добавок посудомоечная, металлические миски там, совершенно там Владислав такой закупил нам эти миски железные, стаканчики железные. Это просто там в кипящей воде, это полная дезинфекция получалась. И тут же приехал холодильник, который тоже такой огромный, с морозильной камерой и все. А так как в этом мастерской матушка заранее позаботилась, был и туалет, и душ, то понятно, что все наши прихожане, они уже не бегали в поисках туалета, а прекрасно. Дети мыли руки на входе. Мы встречали всех криком «Руки!». И там стояли две вот для этих жидкостей для протирания рук. И мы все появлялись в этом помещении. Но так как родители были с детьми, то понятно, что воскресная школа из Горнего переехала к нам. И у нас стали невероятные совершенно занятия. Отец Роман Гультяев,
Теперь уже отец, это лучший был бит и остается по Святой Земле, я так считаю.
Да, и мы так тоже считаем. Он и был, и ведь мы знакомы с ним очень давно. Он же и закончил и университет в Израиле. О нем прекрасный.
Иерусалимский университет.
Прекрасный о нем фильм есть «Узкая дорога». Очень советую всем посмотреть. Он очень откровенный, обнажающий. И он рассказывает о пути священника и о жизни на Святой Земле. Прямо называется «Узкая дорога».
У нас с ним прекрасное интервью есть, где он тоже очень откровенно рассказал о жизни и о всех трудностях, которые оно до сих пор есть в архивных записях.
Ну, вы представляете, когда в момент пандемии он лишается работы, он же гид. И у его супруги Ольги, у нее паломническая служба была, они принимали паломников. А тут все это обрывается. И получается, что деньги зарабатывает только его супруга. Она 8 дней в 7-дневной неделе работает в хосписе, как социальный работник, как психолог, а у них 4 детей. И тут отец Роман обнаружил, что дети едят-то без останова, они все время голодные. Девчонки старшие, мальчишки растут, а средств не прибавляется. И он священник. Он священник тот, который едет и в больницы, и в дома престарелых причащать, утешать к онкологическим больным. В общем, а никаких паломников, никаких групп нету. И они организовали такую потрясающую у нас воскресную школу с концертами, с праздниками. И новое, что появилось, что вот это только благодаря, конечно, пандемии, литургии под открытым небом. Матушка с удовольствием выезжала. Я просто всегда стремилась поехать, тем более, что микроавтобус мой тоже наполнялся и людьми, и вещами, и всем. И сестры одни, другие старались тоже поехать. И это было все на местах археологических раскопок. Израильское министерство туризма и археологический вот этот вот комитет, они поддерживают службы, не запрещают, а наоборот, они приветствуют посещение этих мест. А вы представляете, когда ты в ущелье, рядом поток воды, горы, на горах видны пещеры, где были кельи. И тут же мы служим на месте, где был византийский храм, мозаика почти полностью цела, ориентирована правильно на восток, алтарная часть, туда ставится стол, навес. Мальчики прислуживают, читают, апостолы подают кадилы, выходят со свечами. Девочки вместе с матушкой Машей, мы так зовем матушка Маша, это супруга священника в Бейт-Жале отца Павла. Она потрясающе делает тоже фильмы на Ютубе, многие видели это на Союзе. И она всегда выезжает и руководит вот этим сводным клиросом, где поют дети, поют прихожане, мы что-то там подпеваем. И
мать Магдалина, да, для детей это на всю жизнь запомнится. Вот такие службы, когда все вокруг, и природа, и все это дышит историей.
Вы знаете, это не просто запомнится, они в этом живут, потому что это не одноразовое мероприятие. У них такая была служба, мне кажется, пасхальная в башне, которая вот еще тогда она не стала совсем там национальным парком, около Горнего монастыря. И у нас съемки там потрясающие совершенно. В ущелье, в Фаранском, ну, в общем, во всех местах, там по этому ущелью, там несколько есть мест, назывался монастырь один у источника. Источник, который вода уходит, и через 20 минут снова наполняется. Можно в нем плескаться, и снова уходит. И это место национального парка израильского. И там как раз была служба, и потом там совместные трапезы, все привозят с собой какую-то еду, и все вместе трапезничают. И от того, что это на свежем воздухе, мы не боялись заразиться. И вдобавок люди очень трепетно относились друг к другу. Если человек хоть немножко там чихал или что-то, он просто оставался дома. И что удивительно, что вот в этой команде в нашей были и медики, работники больниц. Кстати говоря, они были многие непривиты. Это легенда о том, что в Израиле там было так.
Все
это
повально, да.
Нет, это все было достаточно как-то...
Кому что нужно было.
Да, это как кто-то даже детей своих забрал из школы, тех школ, где запрещали детям быть непривитыми. Это все индивидуально, все очень частно. И я думаю, что у многих это как-то правильно и получалось. И вот на большие праздники, вот нас собиралось в этой цистерне, мы уже не помещаемся, сдвигаем стену, и стену сдвигаем. Потом к нам очень много приезжает рабочих, которые румыны, из Румынии, которые трудятся в Израиле. И вдруг там такие дивные вот ребята были, они говорят, а давайте мы вам стены побелим.
Это что, мы перешли с улицы. Мы...
Когда в цистерне мы, когда... да. Потому что в плохую погоду мы в цистерне, понятно. Ни под снегом, ни под дождем в этом году. И в том году и снег был. 2 года же было, да. И мы, говорит, сколько же вы будете это красить? Как же мы так? Знаете, они пришли в 8 утра, и к 1:30 они закончили. А это высоченная, это, там, 7-этажная высота. Но мы достали и туры высокие на колесах, и все. И как они работали, и как они перед тем, как начать работать, попросил, чтобы священник... отслужил молебен, и как они вместе подпевали, и как это было, знаете, это удивительно, конечно. Это просто удивительно то, что они сделали для нас. И у нас белые стены, у нас появились красивые скатерти, потом мы стали покупать иногда салфетки для праздника таких цветов, чтобы у нас был праздник. И потом...
Во всем художество у вас, да, получилось.
И занятия воскресной школы для маленьких с рисованием, с всякими поделками, для среднего возраста, для старших отдельная программа совершенно, и для старших ребят, которые плохо понимают русский язык и не вполне, не в совершенстве им владеют, отец Роман ведет еще занятия на иврите. Именно занятия по освоению вообще богослужения и вообще вот церковной тематики. И плюс онлайн идут также встречи с прихожанами, и мы обязательно с матушкой тоже в этом участвуем, полностью рассказ и ответы на вопросы по церковной жизни. Так что
пандемия... У вас такая насыщенная жизнь.
Да. Вот мы даже сейчас немножко, не то сказать, жалеем, но как-то что-то ушло из того времени... что давало такую радость и давал момент сближения и какого-то нового приоткрытого окна. А про себя могу сказать, когда я приехала в Россию, могла сказать только одно. Я никогда не испытывала это чувство, что говорят, ностальгии. Я никогда не страдала на святой земле по такой тяге там, к березке, к пейзажу. Просто вот отсутствует у меня вот это чувство. Мне, знаете, как говорят, хорошо там, где нас нет. А если говорить, хорошо там, где я нахожусь. Это вот это мое жизненное. Да. Так вот, я когда приехала, я поняла, как я люблю Россию. Именно Россию в ее во всей полноте. И в тех испытаниях, которые идут сейчас, в том разделении, которое происходит сейчас, я могу сказать, я с Россией, и мне хочется быть здесь, быть с теми людьми, которые понимают, что Россия – это наша вечность, это наша будущность. Мы уйдем в вечность к Спасителю, а Россия должна остаться. И быть Россией.
Мать Магдалина, но все-таки пришлось поболеть и вам, и сестрам. И это тоже уникальный опыт по-своему. Вот. Поделитесь им. Не дай бог, конечно, такой опыт иметь, но...
Да, у нас, в общем-то, проболели практически все. После того, как я проболела, я еще ходила, некоторым делала тесты. И вот наша Маша, которая реставратор, да, вот Маша Муайн, она в основном как раз и ходила, делала всем тесты, потому что, заболев, надо было понять, сколько дней надо сидеть, не выходить из кельи, да, в карантине. И в трапезной на это время сделали как раз, что сестры приходили в трапезную, получали свою еду и уходили, вместе не ели. Такой был у нас недлительный кусочек времени. Но я болела, да. Вы я болела два раза.
Сильно...
Болела я... так сильно, что вот, наверное, поняла, я, конечно, недопоняла, но был такой намек от Господа, что такое смерть, как ты к ней близко подходишь, и с ужасом обнаружила, что я не хочу, чтобы кто-то разбирал мою келью, чтобы кто-то разбирал мой дом в России, мои книжные полки и мои еще домонастырские какие-то записи дневниковые. Я просто поняла, это ладно, это хорошо, пусть, допустим, даже это обнаружится, там сожгут, прочтут, но недоделанные дела. А ты вот задыхаешься, ты лежишь, ты не хочешь ни пить, ни есть, ты не хочешь просто и не можешь ничего. И вот то, что сейчас, ну, могу сказать точно, что память, она не восстановилась, но каким-то образом, все-таки это, конечно, Господь, он подсказывает слова, я могу... искать имя кого-то, вот как отца Никона, да, Нектарий, да, вот в предыдущей записи в нашей.
теряются не слова, теряются имена, наверное, нужные, все равно Господь подскажет. Я поняла, что вот, например, из истории искусств многое, вот если я буду сейчас напрягаться, я просто не вспомню там век, даты.
Да, но, термины
да,
там.
Но если будет разговор, вдруг так раз выпаливаю что-то, меня все смотрят, ну ничего себе, я так выгляжу, ну вполне образованно. Я говорю, да нет, я просто осведомлена неплохо. И ну как-то вот на самом деле вспыхивает в голове очень четко там дата, имя. Но то, что сосредоточиться тяжелее, это есть. Но, говорят, восстанавливается. А потом, конечно, мы все слишком сейчас зависим и от телефона, от какой-то информации, от каких-то таких вещей, которые нас в сторону, конечно, уводят и, можно сказать, от молитвы.
Это от вот, самого главного.
Да, самого главного.
Ну вот после выздоровления, после таких размышлений, после тяжелой болезни, захотелось закончить какие-то дела?
Захотелось, но ничего не заканчивается. Добавилось столько новых, это просто не передать. Ну нет, что-то, конечно, заканчивается, но есть и глобальные, серьезные вещи, связанные с памятью императрицы Марии Александровны, например, вот это для меня...
Наша тема основная.
Да, это моя боль, можно сказать, основная такая. Я пока не могу об этом рассказывать, я просто поддержите молитву, потому что через полтора года, в 24-м году, уже через год, будет 200 лет со дня рождения. Это очень серьезная дата, и мечта наша о том, чтобы она была прославлена, она может осуществиться только в том случае, если будет собрано хотя бы 20 подтверждений ее помощи
посмертно,
по молитвам.
Да.
К сожалению, она людям помогает, а люди не пишут. Ну, пожалуйста, пишите. Она помогает, обращайтесь к ней. Она так близко стоит к Господу, и, по-видимому, к ней очередь невелика. Я об этом уже говорила. И, видимо, Господь ее слышит. Она же в Гефсимании каждый день поминается. Понятно, что Господь ее слышит. Обращайтесь к ней, а потом, когда получите, пожалуйста, пишите.
Потому что еще при жизни ее царственные сыновья, они знали, что она святая, об этом говорили. И, как вы сами в одном из фильмов документальных о императрице Марии Александровне, вы перечислили, собственно, все проявления подвига ее жизни абсолютно в разных качествах.
Ну, я могу сказать, что любая женщина при любой своей проблеме и боли, любой, абсолютно любой.
Из разных областей жизни.
Абсолютно из разных. Она может обратиться к императрице, потому что у императрицы Марии Александровны в жизни все это есть в наборе ее страданий и в наборе ее радостей. Я сейчас не буду перечислять, смотрите фильмы, но я могу сказать, что она и мать 8 детей, и 2 она похоронила сама, 2, и смерть у них были по разным причинам. И было у нее 25 лет счастливой супружеской жизни и 15 лет предательства. И была она цесаревной, и стала императрицей. И духовная мать у нее была игуменья Мария Тучкова. И духовно руководил ею святитель Филарет. Понимаете, это такой набор. И плюс организация общества Красного Креста, поощрение балету, Мариинский театр, помощь раненым, слепым, открытие первых фельдшерских бараков в Петербурге для роженец. Видите, помощи в медицине и с Рубинштейном консерватории. Любая сторона, любая, это все ее. И во время военных действий, Крымская война, она отказывается от украшений, от новых нарядов. И все эти средства, которые выделялись официально для императрицы, шли на поддержку раненым. И в чем раненым? Вот здесь это надо понимать, надо об этом говорить. В общем-то, в две стороны. И открытие в Сербии помощь храмов, в Болгарии. Надо об этом говорить, надо об этом рассказывать, надо это показывать. Как можно думать о раненых, о всех раненых?
Как о людях, нуждающихся в помощи.
В помощи, в поддержке, в заботе. И как она благословляла первых сестер милосердия в военные действия. Женщин раньше фельдшеров не было. Начиная с императрицы Марии Александровны, женщины помогают, можно сказать, на фронте.
Вот. И как она пришла к своему финалу жизни, как она умирала, и как она терпела все скорби и болезни. То есть в любой области можно к ней обратиться. Поэтому и просим радиослушателей, кто обратится.
Обращайтесь.
Да, и если получите отзыв, так сказать, напишите, пожалуйста. Будем собирать, и вот этот замысел, который вот есть у мать Магдалины, дай Бог, чтобы он воплотился. Мать Магдалина, как за это время пандемии вы освоили и стали делать короткие фильмы документальные, это такая и отдушина оказалась очень полезная вещь для всех окружающих. И сейчас вот я хочу посоветовать нашим радиослушателям найти эти фильмы. Ну, подскажем в конце, как это сделать. Потому что вы делали, взяв небольшой формат, сколько минут у вас в фильме?
Ну, самый минимальный 6 минут, а самый длинный, мне кажется, или 13, или 16 минут.
Вот в такой объем вы умудрились вместить столько смыслов, столько образных рядов. Получились короткие, но очень важные фильмы. Вот я бы хотела, чтобы вы об этом обязательно рассказали.
Ой, вы знаете, с удовольствием расскажу, потому что, к сожалению, наверное, неправильное название выбрала для своего канала «Русская Гефсимания», потому что оказалось, что с этим названием много всяких выпусков других. И поэтому я сама даже не нахожу вот свой канал, когда надо. Он узнаваем только по картинке издалека нашего храма и по колокольному звону, который вот наша мать Павла приветствует каждый день Святую Землю. Как это получилось, я, наверное, сейчас даже и не скажу. Просто у меня накоплен очень большой материал фото и видео. Я люблю снимать и на видеокамеру, и на телефон сейчас, и на фотоаппарат. Просто переполнены всякие мои там жесткие диски, сервер. А тут вдруг более-менее свободное время. Я же вся с паломниками куда-то ездила, за рулем там носилась.
Я напомню радиослушателям, что вы все-таки остаетесь одним из таких основных реставраторов на Святой Земле. Это правда?
Нет, сейчас реставраторы появились. Сейчас, да, мы так начинали. Поэтому первый фильм, кажется, как раз рассказ. Что-то меня там как-то толкнуло. Фильм о реставрации иконы Божией Матери, которую, ну, все знают, открывает глазки. Кто-то какой-то такой вопрос задал, там вот, вот глазки там открывает, закрывает. А у меня же весь материал есть, и то, как мы реставрировали, и что было.
Нет. У нас тоже есть с вами замечательное интервью.
Да, про эту историю, про реставрацию.
Но еще повторите, пожалуйста.
И, в общем, получился первый фильм. А что-то мне так понравилось это. И какое-то время было, годы, кажется, что-то и рисовать было ни к чему. И второй фильм, мне кажется, был о том, как мы пошли крестным ходом как раз по монастырю,
защищая
да, от пандемии с сестрами. Мне кажется, даже называют «Пресвятая Богородица, спаси нас», кажется, вот так называется фильм. А дальше, ну как, надо людям рассказать, что за монастырь, который купола, может быть, российские, храм похож на русский, вообще где все это происходит-то? Ну, надо было, конечно, про императрицу Марию Александровну. Я предполагала, что это будет серия такая большая фильмов о ней. А потом 9 мая наступило, и у нас был наш бессмертный полк с нашими сестрами. Мы распечатали фотографии. Это был удивительный праздник. И об этом тоже маленький-маленький такой фильм.
Распечатали фотографии и своих родных воевавших, да, и вы, да, прошли в своем крестном ходе по монастырю.
И мы пели в трапезной, потом мы собрались у матушки, и мы там пели. Но так это посмотреть можно. Вы знаете, мне даже самой, вроде как сама компоновала эти фильмы. Я плохой автор и плохой зритель. Я вообще кино, мне тяжело смотреть. Я тоже смеюсь или плачу. Вот я от своих фильмов иногда в конце плачу. Вот фильм «Уйти, чтобы вернуться» о судьбе семьи игумени Елизаветы, нашей матушки, австралийки. Вот этот фильм мне тяжело даже
русскому
смотреть.
Русскому человеку, родившийся в семье иммигрантов русских.
В Австралии, да, и который руководит русским монастырем и на Святой Земле. Вот они тоже советую посмотреть и поддержать нас своей молитвой. И вот это вот такая вот серия. И, вы знаете, это оказалось очень интересно. Ну, я сама пишу тексты к ним, ну, озвучиваю, собираю фильм, там, компоную.
Да, и монтируете.
Да, да, полностью. И от того, что мне хочется делать очень короткие, я поняла, что сейчас человек долго, я по себе мерю, у экрана не может сидеть. Что-то такое изменилось. И длинный фильм, если мы хотим пересмотреть какой-то фильм из прошлого, мы стараемся одновременно что-то в руки взять. Ну, я раньше вся, когда смотрела даже в кинотеатре, я вся вязала. Плюс к этому. Ну, может быть, это вот именно мой какой-то так склад, характер. Мне тяжело вообще фильмы смотреть.
То есть вы свои корзины продолжаете плести,
да, да,
слушать или,
да,
зрительно
участвовать, да. Ну, там не зрительно, я как-то всем, наверное, телом уж участвую в кино, и поэтому мне довольно-таки сложный для меня вид искусства. И здесь как раз вот задача была делать максимально коротко, но не быстро. Потому что вот те фильмы, которые мелькающие...
С клиповым мышлением, с таким,
да,
они не подходят.
Мне они тяжелы. Я делала себе для своих друзей в своем ритме.
смотрите, будете этими подписчиками. Если я увижу, что подписчиков прибавилось, тогда я буду продолжать это дело.
Давайте прибавим подписчиков, потому что это в такой маленький формат вместить столько смыслов и настолько насыщенно, что кажется, ты посмотрел там большой полнометражный документальный фильм. Так что дай Бог, чтобы вы это продолжили.
Спасибо, спасибо.
От всего сердца желаем. Еще вот смотрите, получается, что во время пандемии был остро поставлен вопрос о жизни человеческой, о ценности жизни человеческой. Под этим лозунгом очень много происходило противоречивых вещей во время пандемии. Сейчас мы находимся во время военных действий. Война называется специальная военная операция, но она переехала очень много судеб и вошла в жизнь каждой семьи. Даже если сейчас это не осознается до конца. Но тем не менее это произошло. То есть совершенно другая переоценка ценности жизни человеческой. И пошло большое разделение, намеренное, как угодно. Но это то, что сейчас должно, по идее, нас объединять, но получается совсем другая история. А вы находитесь на такой нейтральной как бы территории с духовной высоты, и это тоже очень сложно по-своему. У вас все-таки много представителей из разных стран. А ведь самое главное – это мир. Мир внутри человека. Вот чего сейчас лишить хотят.
Да, я отвечу на этот вопрос. Очень неожиданно для вас, наверное. На самом деле мир у нас держится в монастыре благодаря тому, что есть благословение священначалия. О событиях не разговариваем друг с другом, а только на исповеди.
Потрясающе.
Точка.
Просто.
Все. Поэтому на ваш вопрос я даже не отвечу, потому что обсуждать я ничего ни с сестрами, ни с вами не буду.
Вы сказали самое главное.
Да. У нас на данный момент в монастыре 11 гражданств. Вот по паспортам. Есть, я понимаю, да, допустим, там паспорт там румынский, а рождена там где-нибудь в России, может быть. По-разному. Но 11. Когда я пришла в монастырь, 98-99 год, было 13 родных языков. Было больше сестер, которые даже не понимали друг друга, были разные языки. Но сейчас у нас есть и из Америки, и из Австралии, и из Германии, из Румынии, и Франция, Канада. У нас две сестры еще прибавилось новые. Самое главное, что мы, конечно, все в курсе, что происходит. И, допустим, сестры есть и с Украины, и есть из России. И есть те, которые принимают, есть, которые не принимают ситуацию. Но каждый молится. И на службе все вместе, и в трапезе все вместе. И оливки собирают все вместе. И Вифлеем к месту Рождества Христова вместе. Вот это самое главное. Вот это самое главное. И если мы будем так продолжать, то мы будем продолжать жизнь на земле. И это все, что я могу сказать.
И замечательно, потому что вот этот принцип, который у вас торжествует ваши, внутри вашей обители, только он держит, вот когда мы, кто у кого есть друзья, родственники, мы поступаем по такому же принципу. Не обсуждается, какие бы тебя страсти внутри не рвали, как бы ты ни страдал, ни переживал, не обсуждается, никакой политики, ничего этого нет. И тогда на этих человеческих отношениях можно сохранить мир и должен сохранить мир. И это тоже залог того, что все закончится с Божьей помощью каким-то вот удивительным образом.
Главное то, что у нас у каждого на кресте с обратной стороны есть. На нательном крестике спаси и сохрани.
Мать Магдалина, вы сказали самое основное, все-таки традиционно в заключении беседы какое-то свое пожелание нашим радиослушателям выскажите.
Знаете что, любите Россию. В этом вообще ваше счастье, в этом ваша жизнь. И будьте с Богом все время только с Ним. И все, больше ничего не надо.
Спасибо вам огромное. Вы прослушали беседу с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалины. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церквей над рекою земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я ищу летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.